Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжаем наши передачи о мозге. Сегодня 2 сентября 2017 года. Конечно, всех поздравляю с детским с праздником. Детей отправили на мучения, и теперь они целых 9 месяцев будут страдать в школе. Я не говорю, что школы плохие, я говорю, что любое насилие над ребенком – это насилие. Вообще обезьяны не приспособлены к этому делу, и подневольному труду тоже. Поэтому стараются, как могут, бездельничать, лоботрясничать, и особенно тяжело учиться, потому что знания, которые дают в школе и в институте, непонятно, когда и как применять. Поэтому дети бездельничают, значит, хитрят всячески, обманывают, считают под партой там, на телефоне и прочее, прочее. Подслушивают, подглядывают и пишут себе шпаргалки. Все это замечательно, но даже подслушивание, подглядывание, списывание требует энергии. Эта энергия нужна не просто так, она нужна в первую очередь мозгу. Напомню для тех, кто забыл об этом или никогда не читал моих книжек, о том, что примерно наш мозг занимает массу в 1/50 от массы тела, но при этом потребляет в состоянии глубочайшего покоя, то есть сна или дремы с бутербродом около телевизора, примерно 10% энергии, ну 9-9,5%. А вот когда он начинает, не дай бог, работать, что надо, конечно, профилактировать всеми силами, он может потреблять до 25% энергии, то есть метаболизм возрастает 2,5 раза, что зависит от массы тела, индивидуального размера мозга и прочего, и прочего. То есть есть индивидуальный разброс. У кого-то мозг обходится дешевле, кому-то, кто особенно помельче и поголовастее, тем подороже. То есть вот такие особенности нужно учитывать. И вот для того, чтобы он нормально работал, как в известном советском фильме, посвященном там украинским различным революционерам в советские времена, значит, было, имеется в виду, Нестор Махно. И вот там был такой персонаж, такой лысый, страшный, чудовище такое, который говорил, что он мозг Нестора Махно, а мозг надо питать. Ну, и ел, соответственно. Вот действительно, мозг надо питать, и для того, чтобы его питать, нужно прикладывать некоторые усилия. То есть, чтобы прокормить эту штуку, человечество, в общем, тратит колоссальные усилия, потому что заставить мозг работать сложно, но если, не дай бог, он начинает работать, энергия, как говорил, возрастает. В норме это 10%, это тоже очень много, потому что мозг не только ест, но и осуществляет все соответствующие атрибуты, то есть осуществляет дефекацию. Поэтому в норме, там, где, значит, то, что вы относите в туалет, это 10% это продукция деятельности мозга. А те, кто занимается интеллектуальной деятельностью, соответственно, это может возрастать до четверти. Но, слава богу, четверть – это редкость, потому что если долго так напряженно думать, то начинается то, что называется нервным истощением, потому что тех или иных метаболитов не хватает, и через 2 недели такой стероидной мыслительной деятельности, направленной на то, чтобы хоть как-то понять, что делать, значит, обычно наступает истощение и общая такая понурость, вялость и принятие понурого такого вынужденного решения. Вот чтобы этого не случалось, нужно поддерживать нормальный метаболизм мозга. И он складывается из нескольких компонентов. Этих несколько компонентов мы сейчас все перечислим и поговорим заодно, что, собственно говоря, в этих компонентах самое интересное. Самое интересное в этих компонентах то, что у нас самым главным источником питания мозга является сахар, то есть углеводы. Коротенькие углеводы, в первую очередь сахара, сахароза и фруктоза. Это колоссальный расход именно этих соединений. Именно поэтому они так привлекательны для нашего организма. Ну, представьте себе, что при среднем размере мозга за сутки человеческий мозг потребляет напрямую от 100 до 120 грамм сахара, то есть фруктозы или глюкозы. Это очень много. Представьте себе, то есть это сопоставимо там с мышечными расходами при средней дневной нагрузке. Если, конечно, вы не спортсмен, не физкультурник там отчаянный и бегаете с утра до ночи. То есть при нормальной нагрузке это примерно такая доза. 100-120 грамм. Именно поэтому наш язык так хитро устроен. Поскольку сахар необходим для работы мозга, мозг большой, потребление высокое, значит, кончик языка содержит что? Рецепторы к коротким углеводам, то есть к сахарам. Именно поэтому сладенькое мы определяем сразу. Именно поэтому растущие дети ищут так сладкое. Мозг-то растет. А энергия для того, чтобы нейронам активно, особенно дифференцирующимся, работать, требуется колоссальная. Поэтому они, бедные, лезут там в разные сахарные банки и просят шоколадных конфет и прочее, прочее. Это не только для того, чтобы выращивать потом свои половые органы интенсивным образом, хотя и на нейроэндокринные расходы требуется много материала, но и для того, чтобы просто содержать нервную систему. Сахара требуется много. Напомню, что у младенца, у новорожденного, потребность больше, чем у взрослого человека. И 3/4 всей энергии потребляет именно его мозг. И не что иное. То есть детенышей тоже надо кормить полезно, иначе они будут себя очень плохо чувствовать. Так вот, что насчет сахаров. Сахара – это, известно, бич. С одной стороны, это диабет. Это ожирение, толстый, богатый набрюшник, жирные щечки, которые у некоторых становятся видны из-за ушей уже в юном возрасте, и прочие достоинства. А с другой стороны, это необходимое питание для мозга. И вот здесь нужно несколько сделать пояснений, чтобы понять, что от сахара избавиться абсолютно нельзя. То есть, если вы будете его исключать, то вам очень дорого обойдется. Организм будет искать его всякими способами. Значит, это сахара – это главный субстрат для энергии организма. И тут мы должны сказать, что 1 грамм всего сахара дает примерно 7 миллионов калорий при полном его окислении окончательном. То есть, это гигантское количество. А ты при этом 1200 килокалорий уходит не на что-то, а на 1 грамм моль АТФ. То есть тот самый АТФ, который запасается в клетках, который обеспечивает нейроны той энергией, чтобы он работал. То есть это колоссальный запас энергии в виде химических связей. То есть перевожу на русский язык все эти научные изыскания. То есть у нас сахар нужен для того, чтобы запасти энергию в виде АТФ. АТФ – это такая молекула, где в макроэргических, то есть высокоэнергетичных связях, запасается энергия химических реакций. И нейрон потом ее использует. Причем этот процесс очень динамический и очень быстрый, поскольку запаса этой энергии внутри нейрона примерно на 6-7 минут вместе с кислородом. То есть именно поэтому, если происходит, там человек попадает под воду или под подушку любимой жены и прочее, прочее, то он может протянуть не очень долго, потому что нейроны оказываются без пищи, без кислорода, и это приводит к потере или памяти в лучшем случае, если вас вовремя простят, или к смерти, то есть выпадению огромных блоков памяти, безвозвратной. То есть это нейроны энергетически зависимые, причем очень динамично работающие с энергией части организма. При этом АТФ это не единственный источник энергии, есть более ценный и более драгоценный, глубоко поглубже скрыт, поскольку АТФ рассказывают еще в школе, это полезно школьникам, вот дальше уже полезно не только школьникам, но и студентам, потому что существует еще следующий метаболическая ступенька, она называется это соединение гексокиназа, которая в 20 раз активнее, чем АТФ. И в ней, значит, через, по сути дела, через комплекс химических реакций запасается в ее виде, значит, огромное количество энергии. То есть, в конечном счете, получается креатин-фосфат, который 8-10 раз активнее АТФ. Но для этого нужно, в общем, набор соответствующих ферментов и время. Когда АТФ очень много, немного побольше, креатинфосфат запасается в нейронах. Это тоже НЗ, которое тоже расходуется примерно за 6-7 минут. Но этим все не исчерпывается. Сахар сахаром, его поэтому мы переедаем, мы все время стремимся накопить и АТФ, и креатинфосфата побольше. Но для того, чтобы обеспечить нейроны, так сказать, постоянно эффективной работой. Ну и мышцы, конечно, там это отдельная песня. Но, кроме этого, мозг все время перестраивается. Почему трудно создать искусственный интеллект, мягко говоря? Да потому что мозг обладает особенностью, которая инженерами не может быть смоделирована. А именно, нейроны всю дорогу образуют между собой и разрушают синаптические связи. Причем каждый синапс там обладает тысячами возможностей модифицировать сигнал при прохождении через мембраны. То есть, таким образом, синапсы не только являются информационно передающей системой, поддерживающей циркуляцию этих самых сигналов памяти, но и еще все время перестраиваются. То есть они одни разрушаются, другие строятся. А для этого нужны липиды. Липидов, то есть жиры, иначе говоря. И жиров нужно много и разных. То есть потому что мембраны клеток, миелиновые оболочки, все состоит из этих самых липидов в разных формах. Есть так называемые особые фосфолипиды, гликолипиды, холестерин, но нет нейтральных липидов в мозге. Вот наши по сравнению с другими органами, тканями человеческого организма и животного, значит, получается так, что там нет нейтральных липидов. И в развитии, пока ребенок растет, особенно в той же самой младших классах школы, холестерин активно синтезируется как в эмбриональном развитии, так и в процессе всего роста мозга. Это не признак начала глубокого маразма, ничего подобного. То есть не надо себе морочить голову. Напомню на всякий случай прекрасную историю, как было придумано вот этот бизнес-проект по борьбе с холестерином. Дело в том, что в Америке в морге работал малограмотный лаборант, санитар, который, в общем, выполнял свои функции хорошо. Но он был такой слухливый, внимательный, и он все время наблюдал за врачами и подслушивал, что они там рассказывают. И в конце концов его осенило, как человека творческого, что все болезни происходят от холестерина, потому что кого не вскроют, все время врачи обсуждают, ну, холестериновые бляшки там в сосудах, еще что-то. И он написал такую маленькую-маленькую тоненькую брошюрку, где вот свои мысли, в смысле подслушанные, он изложил в некую стройную концепцию. Ну, конечно, его подняли на смех, потому что холестерин синтезируется в детском организме для того, чтобы строить мозг, и во взрослом, в случае различных повреждений. То есть, когда есть холестерин, это значит, что что-то произошло, организм борется с некой потравой. Но, тем не менее, фармфирмы сообразили, что, боже мой, во-первых, холестерин просто научиться определять. Потом можно выпустить целый сонм препаратов, которых можно очень успешно продавать всем направо и налево. Бороться с холестерином, как это хорошо. Короче говоря, бизнес победил здравомыслие. И повсеместно во всех сейчас анализах вам обязательно скажут, а вот холестеринчик надо померить. Иначе как бы это не... Холестерин у вас высок. Это все признаки, значит, очень плохих событий. Ну, в общем, это замечательная вещь, которая на самом деле является реакцией на различные повреждающие события, а в эмбриональном развитии просто синтезируется в огромном количестве. Поэтому иногда некоторые очень заботливые мамки меряют там, у младенцев холестерин, впадают в ужас. Как же так, маразм начался от того, как мозг сформировался. Не беспокойтесь, это скоро пройдет, и он будет вырабатываться только в ответ на всякие повреждающие события. Кроме этого, у нас есть кое-какие еще, значит, липиды, в том числе, например, цереброзиды, которые образуются преимущественно в волокнах в нервных клеток, и ганглиозиды, которые 90% которых образуются в телах нейронов. Их надо, конечно, обязательно получать. Тут нужно передать привет вегетарианцам большой и горячий, потому что ни в растениях, ни в микроорганизмах их нет. То есть самое главное, ганглиозидов найти там нельзя. Поэтому если вы хотите, так сказать, воспринимать мир с широко закрытыми глазами, то, пожалуйста, ваш мозг будет работать на грани функциональности, если вы его не будете кормить. Ну, я знаю, что вегетарианцы есть всякие фокусы, типа того, что индусы говорят, что корова дает молоко, которое является не животной пищей, и прочие всякие фокусы, связанные с различными культами. Ну, вот если не баловаться этим, то делать чистое вегетарианство, просто абсолютное, то, сочувствую, ваш мозг будет работать, скажем так, не идеально. Ну, отсюда понятно, что раз ганглиозидов нигде нет, где же их взять-то? Ну, тут напоминаю, что в нашей эволюции, да и в поведении многих животных, поедание мозгов является любимым занятием. А ганглиозидов приходится вот брать именно из мозга. Так что советую попробовать пожарить мозги, не забудьте их как следует охладить, запанировать. И, в общем, компенсировать по ганглиозидам. Школьникам это тем более полезно. Они иногда пользуются мозгом, а не только своим айпадом. Значит, надо отметить, что вот обмен липидов очень медленный. Они меняются медленно в мозге. Ну, понятно, разрушить мембрану, там, перестроить ее довольно сложно. Но есть ужасно быстро меняющиеся, такие как фосфатидилхолин. И еще там парочка холинов, которые меняются очень быстро, в течение от суток до недели. Поэтому, господа, имейте в виду, что некоторый дефицит по этим соединениям может приводить к катастрофе, в том числе и к катастрофе обучения. Не старайтесь из ребенка сделать вегетарианца, вы погубите его интеллектуальные способности. Но кроме липидов и сахаров, которые так хорошо работают в мозге, и которые так нам нужны, существуют и белки, конечно, белки и аминокислоты. Ну, понятно, что напрямую через гематоэнцефалический барьер загнать туда какое-нибудь такое вещество необычное довольно сложно, потому что проницаемость построена очень хитрым способом. У нас в мозг приходят через клетки, о которых мы сейчас будем говорить, вот этот комплекс веществ, и проходит каждый раз фильтрацию, то есть там стоит много таких барьерных рамок, и ручной осмотр, и прочее, прочее, и рентгеновский сканер, чтобы ничего лишнего не проскочило ни туда, ни оттуда. Но, тем не менее, значит, аминокислоты туда проходят, особенно дефицитные, и в первую очередь это аспарагин, глутамат, или их производные, которые составляют до 70% всего этого пула. И количество этих соединений гигантское. Ну, пример приведу такой, что глутаминовой кислоты 10 ммоль на литр в мозге. Это колоссальное количество. То есть, хоть оттуда добывай. Ну, кому мозги не нужны. Значит, при этом концентрация, как известно, РНК, за счет того, что нейроны вынуждены все время синтезировать медиаторы различные, строить свое тело, то есть формировать и разрушать свои синапсы, там активно очень работает синтетический аппарат. То есть РНК очень много. И так нейроны были открыты, и долгое время их отличали от соседних тканей именно по этому признаку, так называемое вещество Нисля или тигроид. Это на самом деле компактно расположенное гигантское количество РНК, в котором и происходит синтез вот этих соединений. То есть это морфологическое отличие нервной клетки от всех остальных в организме. Связано как раз с тем, что приходится очень много чего синтезировать и использовать для обмена в мозге. Но есть соединения, которые практически в мозге отсутствуют. Есть опять большой привет вегетарианцам, потому что пиримидины не синтезируются и легко проходят через гематоэнцефалический барьер, но должны получаться с пищей. А их очень мало, хотя они ответственны за перенос сигнала в нейронах. Это колоссальная роль. И их там ядро пиримидинов есть в витамине В1. То есть это не бог весть что, но надо об этом помнить и пытаться компенсировать. То есть желательно их получать с пищей. Что говорит о том, что бедных школьников надо кормить не только обильно, но и разнообразно. Поскольку, еще раз говорю, перейдя от праздного безделья в течение лета какой-то интеллектуальной активности, они начинают трескать намного больше. И это надо учитывать. Причем определяется степень сытости мозга, имеется в виду готовность к усвоению какой-то информации, по тому, чего не хватает. А не хватать может очень много чего. Почему? Потому что общий вот этот обмен сахаров, липидов и аминокислот, он на самом деле осуществляется по одному пути, а водно-солевой обмен по другому. Объясню, как это все устроено. Внутри мозга каждая глиальная клетка связана, с одной стороны, с капилляром, а с другой стороны, с нейроном. Вот если взять человеческий мозг и, значит, у усопшего и заполнить все его капилляры специальным пластиком, под давлением, конечно, так, чтобы они успели пройти туда, а потом его положить в муравейник, то добрые муравьи съедят всю нервную ткань и останется сосудистый каркас. И выяснится, что мозг будет иметь точно такую же форму, но состоять только из заполненных пластиков сосудов. В чем дело микрокапилляров? Через каждые там, 50-100 микрон мозг пронизывает капилляр, то есть артериальный, венозный. То есть это гигантская сосудистая система, которая обеспечивает повышение энергетического обмена в случае задумчивости до 25%. То есть вот эта вся штука работает очень интенсивно, и через вот эти сосуды подводится пища, то, что только что говорил, к нейронам, но не к самим нейронам, а к глиальным клеткам, которые анализируют, что пришло в сосуды, протаскивают через свое тело и выдают нейронам. То же самое нейрон, нагадив, съев все это безобразие, он обратно отдает глиальным клеткам все продукты распада. Вот эта штука и называется гематоэнцефалическим барьером. Поэтому напрямую подействовать, или там, например, как любят порассказывать любители стволовых клеток, мы введем вам в пупочную вену стволовые клетки, и они тихим ходом, ползунками, доползут до головного мозга и туда встроятся, куда нужно. Значит, не встроятся и не доползут, потому что в основном они должны двигаться против кровотока, что добрые стволовики даже не подозревают. Ну вот, а во-вторых, через гематоэнцефалический барьер целая клетка не пролезет. Функции лимфоцитов, то есть убирающих разные кровоизлияния и прочее, выполняют как раз глиальные клетки. Они же образуют вокруг мертвого нейрона своеобразный саркофаг. Ну, потому что понятно, что если в мозгах что-то сдохло, то если будет разлагаться, ни к чему хорошему не придет. Поэтому глиальные клетки, значит, бросаются грудью на пулемет, закрывают своими телами, ну и заодно частично съедают многие нейроны. Так вот, заканчивая эту историю общего обмена, нужно сказать, что непосредственно пищевые все, то есть обмен кислорода, углеводов, липидов и аминокислот происходит через эти самые глиальные клетки. А обмен воды и электролитов через сосудистое сплетение. И причем эта струйка, как я уже неоднократно говорил, примерно такая, когда у вас из незакрытого крана течет вода диаметром примерно 3 мм. Поэтому не дай бог что-то затампонируется в результате кровоизлияния, еще что-то произойдет. Будет катастрофа или гидроцефалия. Так вот, вода попадает из сосудистого сплетения в мозговые желудочки, центральный канал спинного мозга проходит и вытекает с гигантской скоростью, то есть такой огромный поток. И самое главное, вместе с ней приходят электролиты, те самые, которые поддерживают возможность передачи сигнала вдоль аксонов нервных клеток, что, собственно, и является одним из ключевых событий. Поэтому нужно очень хорошо следить за химическим составом воды, то есть употреблять иногда минералку, особенно с различными редкими элементами, и аккуратно ей пользоваться. Не передозировать, но и опасаться недобора. А сейчас мы прервемся на новости.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Наш разговор. И сейчас я поясню специально для обладательниц подростков, то есть тех, кто учится в школе, некоторые особенности метаболизма, которые нужно просто помнить. Иначе вы будете пытаться мучить своих бедных детей, делать из них гениев, получится психопаты и дураки. Чтобы вот этого не случилось, Значит, нужно помнить некие очень общие принципы. Ну, во-первых, у детей связь метаболизма с кровотоком практически отсутствует. Если взрослого человека, как сейчас любят во всей западной науке, да и в нашей уже полюбили, поскольку гранты удобно получать и деньги объяснять, куда дели. То есть, когда кладут в томограф и заставляют, говорят, ну, подумай о чем-нибудь хорошем, например, о математике. Он думает о математике, они говорят, а вот видите, здесь активируется эта область. Хотя это связано зачастую просто с программой дискриминации. Вот. И говорят, вот, пожалуйста, все, мы нашли центр арифметики. Все, ура, надо этот центр развивать. Но это, конечно, полный идиотизм, поскольку центр арифметики у нас в мозге нет и быть не может. Там совершенно другие структуры, обусловленные нашей биологической эволюцией. Но тем не менее. То же самое со всем остальным. Если пихают детеныша в томограф, и вдруг мамаша оголтелая хочет заставить исследовать его мозг, да еще с функциональной точки зрения, это может очень плохо кончиться. Почему? Потому что у детей индивидуально формируется сосудистая сеть, и связи между тем, о чем ребенок думает, и как меняется сосудистый кровоток, не существует. Это все возникает примерно через 2-3 года, более-менее в стабильном виде, после полового созревания. Поэтому первое не делайте. Функциональная оценка мозга с помощью функциональной МРТ, она может привести к катастрофе и к совершенно ложным выводам. Кроме того, активность глюкозы, то есть связывание глюкозы в процессе созревания мозга, особенно у новорожденных, имеет закономерность. То есть сначала она, во-первых, быстрее связывается во всем мозге, а во-вторых, начинает в первую очередь активно связываться в моторных центрах, потом в сенсорных, а потом в ассоциативных. И это процесс созревания, а не локализация особых талантов. Не пытайтесь выдать одно за другое, к сожалению, не получится. Значит, более того, есть и кое-какие приятные вещи, связанные со старостью. Потому что в старости, оказывается, связывание глюкозы наиболее оптимально в лобных областях, то есть в мыслительных. Но это, видимо, у тех, кто думает. Ну, по понятным причинам, в половых уже там не очень сильно связывается, поскольку уровень половых гормонов падает. Ну, разные центры зрения, слуха, осязания и обоняния, они, естественно, стареют, рецептивные возможности падают. А вот в лобных побольше. То есть старики, мало того, что становятся особенно коварны, но еще и изобретательны. Вот, вооружившись этими знаниями, можно перейти к вопросам, которые вы можете задать в эфире. Ну, давайте попробуем. Вы в эфире, я вас слушаю. Алло.
Алло, здравствуйте. Это здравствуйте. Прямой эфир с Сергеем Савельевым, да?
Да, совершенно верно. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
А я могу повиснуть на вопрос?
Что сделать? Давайте, давайте, ваш вопрос, задавайте.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. У меня такой к вам вопрос. Вот, как известно, на протяжении нашей жизни мы воспринимаем время совершенно по-разному. То есть молодое для него время так течет, а для старого так. И вопрос заключается, а как во время смерти воспринимается время? Может, мозг воспринимает это как вечность, как долго-то? Это и есть тот самый ад?
Да, я все понял. Во время смерти мозг ничего не воспринимает, просто человек умирает, все связи останавливаются, и дальше никакого времени для нас не существует. А разница восприятия времени связана с тем, что для человека время вообще не имеет никакого значения. Это моя частная точка зрения. Я считаю, что время роли не играет вообще никакой, а человек живет не временем, а событиями. Постарайтесь заполнить свою жизнь интересными событиями, и время вы растянете. А если вы будете в рамках трех функций еды, размножения и доминантности существовать, то жизнь промчится мгновенно. Не советую так поступать. Давайте примем еще один звоночек. Прошу вас, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, 31 год, Москва.
Да-да, задавайте ваш вопрос, будьте добры.
Подскажите, пожалуйста, вот такие бывают моменты. Вот, ну, лично у меня, я не понимаю, с чем это связано, я объясню, постараюсь, с мозгом сейчас. То есть рассеянность и в то же время острая отрезвленность и понимание сверх какое-то понимание, такое ощущение, что ты принял какую-то таблетку НЦТ. То есть у меня полнедели какой-то, ну, я выхожу на работу, да, и как бы, ну, соображаю, все нормально, но не так, как хотелось бы. И хлоп, вот я не знаю, чем скажу откровенно, я вечером могу выпить пиво, и, ну, там, литр,
да,
и
понятно.
На утро, на следующий день, и там, следующие там дня три, у меня просто какая-то активация, я...
Да, я все, вопрос ваш понял, спасибо большое. Значит, отвечаю на этот вопрос. Да, действительно, многие люди, все время меняется активность мозга в течение жизни и в течение дня, недели, суток даже. Действительно, иногда легкая алкоголизация, она может помочь. Сегодняшняя как раз наша с вами тема, она связана с этим, потому что первая порция пищи, независимо от того, чего вы съели или выпили, через, если у вас был зазор между приемом пищи около 12 часов, то она превращается в горячо любимый сахар и в не менее горячо любимый спирт из расчета половины массы тела, выраженной в миллилитрах чистого 96% алкоголя. Поэтому все заклятые трезвенники на самом деле хронические алкаши. Просто организм по-другому сообщить мозгу о том, что вы поели что-то хорошее, это значит сахара, и чтобы вы насладились полученной пищей, надо вас как-то поощрить, кроме эндорфинов, и первая порция пищи в алкоголь. И никуда ты этого не денешься. Если зазор очень большой, человек очень плотно поел, взять у него кровь, то могут быть даже неприятности с милицией, потому что там будет показано совсем не то, что вы думали. Давайте послушаем еще один звоночек. Будьте добры, вы в эфире. Да, я вас слушаю. Ну, у нас не получилось. Так, давайте другой. Так, я вас слушаю, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Да. Вот видел в прямом эфире по телевидению, академик приезжал с Америки и говорит, что они 15 лет уже не борются с холестерином, а лечат воспаление сосудов, которое вызывает выработку этого холестерина в печени. Когда я сказал своему врачу-терапевту, настаивающему, чтобы я принимал статины, он меня выгнал из кабинета. Вот прочитали бы лекцию нашим врачам, бы лучше проверить.
Сейчас я понял, да. Спасибо большое за вопрос. К сожалению, я не врач. А может быть, слава богу. Ну вот, а с другой стороны, совершенно верная позиция американского профессора, хотя я недолюбливаю американскую науку, она до такой степени коммерциализирована, что иногда превращается в свою противоположность, которую часто, кстати говоря, экспортируют и нам. Но тут он, этот американский профессор, абсолютно прав. Бороться с холестерином – это полный окончательный идиотизм, говорю как ученый, не как врач. Почему? Потому что это может иметь значение в каких-то колоссальных цифрах при больших различиях. А так надо, конечно, бороться с причинами, почему этот холестерин вырабатывается для того, чтобы блокировать в том числе и поврежденные сосуды, и там откладывается. Вы абсолютно правы, но, к сожалению, наше сегодняшнее образование, которое как раз началось вчера, оно, особенно в медицине, страдает очень сильно в результате принятия Болонской системы, которая, по сути дела, разрушила наше это образование. А причина была простая – легализовать дипломы детей-руководителей различных, уехавших на Запад, чтобы они там принимались. Вот на потребу такой простой задачи была, собственно говоря, перелицована наша вся высшая школа. Это очень печально, но исправлять это придется десятилетиями. Значит, сейчас мы примем еще один звоночек. Да, я вас слушаю. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, вы в эфире. Говорите. Алло, задавайте вопрос. Здравствуйте. Да, вы говорите. Задавайте вопрос, пожалуйста.
Вот у меня вопрос. Вот к моменту рождения количество всех нейронов сформировано.
Да.
Возможно ли такая ситуация, что, допустим, взять людей с двумя одинаковыми мозгами, вот, одного мозга будет меньше, у другого больше, за счет того, что нейрон сам по себе чуть меньше, то есть именно масштабом.
Да, я все понял ваш вопрос. Теоретически да, но видоспецифически нет. К тому же у нас нет, как у насекомых, точной детерминации связей каждого нейрона, то есть аксонов и дендритов. Это у насекомых можно там через 700 поколений, у дрозофилы, найти такое же точное ветвление того же самого нейрона в том же самом месте. У человека не так. У млекопитающих вообще, у позвоночных млекопитающих мозг развивается по регуляционному принципу. Это значит, что конкуренция за органы мишени, за связи, естественно, и гибель клеток очень большая. Да, теоретически такое построение может быть, но поскольку речь идет о 150-280 миллиардов нейронов, индивидуальная изменчивость тела клетки не бог весть как велика. Почему? Потому что нейрон состоит из аксона, дендритов и тела клетки. Вот в рамках большого нейрона, например, моторного, у которого отросток длиной метр, тело само, которое можно измерять, оно ничтожно мало. И, в общем-то, здесь определяется размером отростков. Поэтому вопрос, ну, не совсем как бы точный, потому что тело — это не круглый шарик, а такая вот длинная разветвленная штука. Его даже оценить-то довольно сложно. Поэтому давайте сейчас еще примем один звоночек и перейдем к следующему разделу нашей программы. Да, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, из Красноярска. У меня вопрос,
да, здравствуйте.
Такой, сейчас говорили про МРТ, что детям нельзя делать, ну, нежелательно.
Нет, МРТ делать детям можно. Я говорил о функциональном МРТ, не надо путать, потому что функциональный МРТ оценивает функциональное состояние мозга. И некоторые, особенно назойливые мамы, считающие, что они растят гениев, это используют. Этого делать не надо, поскольку связи между функциональным изменением кровотока у детей нет, как у взрослых людей. Я только говорил об этом.
Ага, да, а да. Еще, Сергей Вячеславович, вот пренатальные центры, которые вот у нас строятся, ваше почетное мнение, и дети ЭКО, вот что вы можете хотя бы кратко сказать? Спасибо вам большое.
Да, пожалуйста. Значит, и способ разведения детей с помощью ЭКО – это старая история, на самом деле, в сельском хозяйстве этим начали баловаться еще до Второй мировой войны, потом довольно долго практиковали. Сейчас это делается и на людях с середины 1974, если меня память не изменяет, года или около того, делают для того, чтобы там преодолеть некоторые проблемы, в том числе связанные с оплодотворением и прочее-прочее. Там масса есть показаний для этого дела. Но отсроченная статистика, про нашу я не говорю, потому что у нас есть федеральные программы как раз по осуществлению ЭКО. Поэтому этой информации на самом деле нет и вряд ли будет, потому что слишком много заинтересованных в финансовом отношении людей участвуют в этих проектах. А вот на Западе, где чуть-чуть полегче, иногда удается добиться правды от этих всех мероприятий новомодных, значит, там что есть? Там показано, что да, у этих детей есть некоторые проблемы, по моей части, связанные с нервной системой. Там не все так хорошо, как должно быть. Но тоже обследование таких детей не благословляется. То есть стараются таких исследований не проводить, потому что так можно отвадить от ЭКО потенциальных клиентов. А второе, у всех у этих детей, ну, у большинства, скажем, как правило, огромные проблемы после их полового созревания с собственным размножением. То есть такие, как правило, дети, выращенные, как говорят, из пробирки, обращаются потом в связи с проблемами репродуктивного свойства. То есть сами они тоже изготавливают детей не очень способны. Поэтому к этому можно прибегать, это хорошее разработанное средство, безусловно, никто его не отменяет, но надо подходить к большой осторожности и попытаться все-таки решить проблему естественным путем, потому что пока отдаленные сроки исследований, то есть последствий, которые только-только сейчас стали появляться, отдельные исследования и сообщения, они, к сожалению, говорят о том, что там не все так хорошо, как рекламируется. Сейчас у нас начинается с вами новый раздел.
Так звучит панамская утка.
Значит, у нас много интересных сообщений, к сожалению, не связанных с энергетическим обменом. Хотя одно к этому, собственно говоря, принадлежит. Это речь идет о том, что у человека обмен был, как показали американские ученые, там целый комплекс исследований из 5 стран. У нас в молоде лучше обмен происходит из-за того, что у нас мозг больше. Ну и проверяли это, вводя радиоактивную, давая радиоактивную воду с пищей. Ну и показали, что там у нас, мол, диабмен в 2 раза больше. Но это неудивительно, потому что у нас и мозг больше. Уж чего тут они открыли, я не знаю. По-моему, просто ребятам хотелось поездить в разные страны, где живут человекообразные обезьяны, и там хорошо отдохнуть. А утверждение того, что если мозг больше, энергии требуется больше, очень напоминает нам известные панамские утки. Есть еще не менее интересные достижения, в том числе в Швейцарии сделаны, как известно, сказать, центр хранения чужих денег. Так вот, в Швейцарии, значит, они изучали различные Хокс-гены. Но мало того, что Хокс-гены, за которые в свое время дали, кстати говоря, Нобелевскую премию. Ну, потом выяснилось через несколько лет, что 96% этих генов вообще ничего не кодируют. И никак не участвуют. Они проявляются как побочный продукт процессов морфогенеза. Это раз. А во-вторых, потом вскрылось, что господа ученые, получившие Нобелевские премии, немножко схитрили. То есть они показали, что гомеобоксные гены появляются одновременно, например, с сегментацией головного мозга в эмбриональном развитии у млекопитающих. Но забыли сказать о том, что они появляются в хвосте, а доходят до головного мозга тогда, когда уже сегментация не только возникла, но уже исчезла. И потом эта миграция гомеобоксных генов, то есть не миграция, а их экспрессия, которая начинается с хвоста к голове, останавливается в соответствии с этими сегментами. Ну, Нобелевские премии не отнимают, так что я, ребят, поздравляю. Так вот, используя этот блестящий подход научный, швейцарские ученые, а именно Дени Дебуль, показал, что пальцы, пенис и клитор имеют одинаковый механизм морфогенеза. Это блестящее открытие. Я представляю, как у Дени Дебуля или у его потомков вдруг вместо кончика пениса появится пятипалая конечность, поскольку морфогенез одинаков, об этом он как-то не задумывается. И при этом никаких различий с помощью гомеобоксных генов он не нашел. Тут могу чисто сказать, что настоящая панамская утка, но ребята смогли отчитаться очередной раз с помощью гомеобоксных генов, которые, как известно, уже перестали использовать почти 10 лет назад. Ну, серьезные ученые. У нас есть не менее интересные достижения, связанные с построением искусственного мозга. Ну, поскольку нужно создать искусственный интеллект, надо, значит, создать искусственный мозг. Значит, для этого огромное количество ученых в разных странах бросились изучать те самые синапсы. Они, как вы понимаете, не знают о том, что они формируются и исчезают, поэтому пытаются просто создать или программным способом. Ну, как же, ну, программа же ведь плюс-минус. Ноль, единичка. Мы с вами закодируем, и все. Ну, то, что там через синапс передается примерно 600-700 типов модифицированных сигналов, которые зависят от тех медиаторов, которые через него проходят, несколько охлаждают пыл этих естествоиспытателей, и поэтому они пытаются сделать сложный синапс. Раз уж они не могут сделать его морфогенетическим, то есть чтобы он собирался и разбирался, то хотя бы сложным, чтобы сигналов проходило много. Ну вот, и они используют транзисторы. Значит, ну, транзисторы не простые, а солевые, с тремя электродами. И вот оно, мол, дает 500 состояний. Не знаю, как насчет состояний, но то, что информационный переход через такой синапс будет сомнительный, конечно, вызывает беспокойство. Но это в Стэнфорде. А вот в Арканзасском университете дело еще пошло дальше. И они сделали нейроморфный чип, который умудряется запоминать при повторении предыдущие сигналы. Блестящее достижение, конечно. Но есть препятствие. Он, опять-таки, очень сложный по конструкции. Он, опять-таки, полужидкий. И он, опять-таки, на самом деле, не может ни собраться, ни разобраться. То есть ценность его для этого очень невелика. Ну, процесс идет, и поэтому я рад за них, потому что главное, чтобы такие исследования без результатов финансировались. Ну, есть просто откровенные панамские утки, которые связаны с тем, что в Калифорнийском университете, например, в Лос-Анджелесе, вдруг неожиданно, видимо, в панике от невозможности отчитаться по затраченным деньгам, некий Маянг Мехта показал, что дендриты, оказывается, не нейроны, а дендриты генерируют и не просто сигнал, а цифровой. Поздравляю. Это блестящее достижение, значит, видимо, явилось следствие тем, что этот ученый, наверное, перед этим долго исследовал каннабиоиды и их действия на нервную систему, и, видимо, остался запас. Поэтому он мало того, что утверждает, что дендриты запускают сигнал, да еще этот сигнал цифровой. Можете себе представить такой нейрон, у которого, значит, аксонный холмик около аксона, где, собственно говоря, сигнал генерируется. Значит, там аналоговый сигнал, и передается по аксону аналоговая пульсация. А по дендриту из какой-то зоны дендрита, который непонятно, формируется другой уже цифровой сигнал. Ну, здесь уже мне, собственно говоря, уже добавить нечего. Здесь просто бесподобное исследование. Но парень, видимо, оправдался. Таким образом, современные исследования показывают, что, к сожалению, ни деньги, ни усилия, в том числе и волевые, мало влияют на результаты, если удается отчитываться таким способом. Будем надеяться, что какие-то более осмысленные проекты найдут поддержку, потому что пока выделяются средства исключительно на модные, ну, например, там вот цифровые дендриты или искусственные синапсы на водно-солевой основе. Ну, бесполезность этого достаточно ясна изначально. Ну, и утверждение такого же рода. Однако, может быть, какое-то здравомыслие появится когда-нибудь, и люди перестанут тратить деньги просто так. А сейчас мы давайте с вами примем несколько звонков, которые, было бы желательно, были по теме. Я вас слушаю, вы в эфире. Да-да, я вас слушаю.
Вопрос хотел задать.
Да-да, задавайте, конечно, вы в эфире.
Ага, хорошо.
Да-да, я вас слушаю, ваш вопрос. Будьте
добры. Сергей Вячеславович, такой вопрос. Вот в критической ситуации как бы время замедляется. Я когда вот был подростком, на меня собака бросилась, было расстояние 5-10 метров. И я за это время успел разглядеть камень, кинуть, прицелиться в него и точно бросить. И время реально бежало медленно. С какими особенностями функционирования мозга это связано?
Да, сейчас я понял ваш вопрос. Да, действительно, время движется медленнее. Потому что когда происходит мобилизация мозга, а мобилизация происходит почти мгновенно, то есть у нас даже есть такие вещи, как, например, я уже упоминал, старт-рефлекс. Вы идете по улице, а добрые веселые пионеры, вышедшие из школы, запускают вас ледышкой вам в лоб. Вы сначала на нее реагируете, а потом только понимаете, что вы сделали. Это старт-рефлекс, который без коры работает и работает на уровне четверохолмия, то есть крыши среднего мозга. А то, что происходит у вас, да, действительно, в условии паники, мгновенная мобилизация. Для этого такой большой мозг вам и нужен, для того, чтобы вы смогли сориентироваться очень быстро. То есть и отреагировать на происходящее событие. И именно поэтому мобилизация идет мгновенно. Именно поэтому этот запас энергии, о котором мы сегодня говорили, на 6 минут в мозге есть. Да, действительно, такая мобилизация есть и включается на в стрессовой ситуации. Вы попробуйте себя заставить самостоятельно, без собаки, без камня, без такой стрессовой ситуации начать активничать. Да ничего не получится, потому что мозг найдет миллион причин, как от этого избавиться. Ну, давайте примем еще один звоночек. Да, я вас слушаю.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск.
Здравствуйте,
да. Да, вопрос. Вот после 40 тяжело стало заниматься умственной деятельностью после 9 вечера.
Стоп, иначе ответить не успею, спасибо. Значит, после 40 трудно заниматься интеллектуальной деятельностью. Нужно две вещи сделать. Ну, во-первых, нужно найти себе занятие, которое бы вас поглощало полностью и таким образом стимулировало вашу работу. Во-вторых, надо следить за пищей и кровотоком. То есть надо побольше гулять, побольше общаться, есть разнообразную пищу и стараться избегать ненужных конфликтов. На этом мы заканчиваем передачу. До свидания, до следующей недели.